Мы читаем из второго тома Рабаша, 43-е письмо на 502-й странице. Или
1502.
Посылаю тебе мое поздравление Ханухе, да будет на то его желание, чтобы ему удостоились почувствовать свет Хануки в своем сердце, дабы просветлели наши глаза и возрадовалось сердце. Напишу также о том, что я сказал по поводу Хануки. Известно, что свечи не могут загореться, пока не будут выполнены три условия. Первое. Свеча — это сосуд, в который наливают масло. Второе — масло. Третье — фитиль. В то время, когда третьи вещи собираются вместе, тогда есть возможность насладиться их светом. И надо объяснить эти три условия с точки зрения духовной работы. Сосуд, в который кладут масло и фитиль, это тело, которое называется свечой. Усилия в Торе и заповедях и противоречия, которые человек ощущает в управлении Творца в тех вещах, которые ему не раскрыты, что мир управляется категорией «добрый» и «несущий добро», ведь согласно его разумению и по его мнению, Творец должен был управлять миром иначе, то есть чтобы его доброе управление было раскрыто всем. Получается, что все это противоречит разуму человека, и это называется фитиль. От слова «извилистый» — превратный, от слова «порочный». Получается, что такие мысли являются порочными, негодными. Просветление и воодушевление, которые дают стремление к Торе и духовной работе, дают почувствовать сладость и приятность, которая есть в Торе и работе, называется маслом. И если отсутствует одно из этих условий, уже нет возможности насладиться их светом. Также и здесь, в то время, когда тело прилагает усилия, и у него появляется просветление, тогда удостаивается постичь свет Творца, который раскрывается только между двумя. И после того, как сгорело масло, и фитиль уже невозможно свечение, и наступает тьма. И также после того, как закончились силы и просветление, у него уже нет света, и вновь наступает тьма у него. Но если он хочет получить еще свет, то вынужден стараться прикладывать еще усилия, которые называются фитиль, и еще энергию, что называется маслом, поскольку у света нет энергии, от чего бы он мог загореться и начать вновь подниматься. И дело здесь в том, что существует правило по страданию награда. Главное в просветлении, называемом маслом, это относится к вере. Это происходит, когда он преодолевает свое злое начало, которое несет трудности и противоречия внешнему разуму. Это называется испытаниями в работе Творца. И после такого преодоления человек удостаивается получения света Творца, который светит в душе человека, и тогда нет уже места противоречиям, и это называется светом Хануки. То есть он удостоился явного управления, когда управление Творца как доброго и несущего добро творения. И здесь надо объяснить сказанное мудрецами о ханукальной свече и село солнце до того, как последняя нога покинула рынок, что намекает на этот путь. И солнцем называется сверкающий свет. Нога регель от слова разведчики, мераглим. Когда он проверяет управление Творца, как сказано у разведчиков, и видели землю, что она, хороша она или плоха. А дело касается того, чтобы видеть высшее управление миром как доброе, несущее добро. Рынок — это власть, находящаяся во владении многих, поскольку именно под властью многих находятся разведчики. Но если человеку доставится войти во власть единого, то есть когда уже нет никакой силы в мире, кроме одного только Творца, потому что только Он один делает и будет делать все действия, то тогда уже нет места для лазутчиков. И это то, о чем намекалось. Должны притянуть свет Хануки, дабы проявилось явное управление как доброе и несущее добро. Со времени, когда зайдет солнце и до того, как последняя нога покинет рынок. То есть с того времени, когда еще находится во тьме, до тех пор, пока все разведчики не выйдут из-под власти многих. Когда уже не будет места для разведчиков, и все они исчезнут из мира. И таким образом можно объяснить то, о чем говорится в песне «А плод спасения моего». Греки собрались на меня и пробили стены башни и испортили все масло. Стена «Хомат» — это те же буквы, что и слово «печать», «Хотам» и «территория» — «Тхум». Башня — это башня, полная всех благ. А стена — это охрана, чтобы не вошли чужие в город и не разграбили бы его. И точно так же здесь. Для того, чтобы не вошли посторонние мысли и незваные желания, необходимо тоже возвести стену, которая бы охраняла от внешних. И эта стена называется верой, с помощью которой есть у человека возможность спастись от всего вышесказанного. И это называется тхум, ограниченная территория, и только в ней есть возможность войти внешним. И если они видят, что человек не выходит и за пределы стены, то идут внешние и возвращаются на свои места. И смысл в том, что вера, она именно выше разума, а власть ситры ахра, злого начала, именно внутри разума, то есть во внешнем разуме. И, само собой, нет никакой связи и контакта с человеком. Греческая клипа была в том, что народ Израиля руководствовался именно внешним разумом, проклятой философией. И это против веры, называемой высшей стеной. И в мере их возможности насадить философию Израилю, в этой мере считается, что они сделали пролом в стене. И это объяснение, и пробили стену башни. То есть стену вокруг башни, полной всех благ, с помощью чего удостаивается постичь открытое управление, что Творец управляет миром в свойстве добрый, несущий добро. Из-за пролома стены испортили все масло. То есть все просветление и жизненная сила, которые удостоились благодаря вере, перекрылась от них. И нечистота исходила от слова «отупение и замкнутости», пока не произошло чудо, и Творец помог им, и они снова удостоились открытого света, называемого светом лика до сих пор.
Пока не произошло чудо. Вопросы? Нет. Да, Юда.
Рабаш объясняет, что такое свеча, когда есть фитиль, есть масло. Тогда свеча светит. Но потом, когда греки прорвали стену, так не осталось масла, и тогда остается только усилие, когда человек прикладывает усилия.
Но нашли все-таки, они нашли кувшин с маслом.
Нашли его.
Греки хотели все осквернить.
Но все-таки осталось немного масла.
Остался один кувшин на один день.
Так что означает 8 дней? Ну, что это меняет один день?
Чтобы продолжить действие от Бины к Малхут, нужно 8 станций, 8 пунктов, сферот. И поэтому чудо было в том, что это горело. Мы говорили же об этом. Вчера, по-моему, это было. Откуда это горело, как добавляли. Один день, потом каждый раз восьмую часть. Хорошо? Ну ладно, дадим тебе один раз. Ты у меня сейчас как? Где тут Рахамим? Здесь. Хорошо. Ну?
Что значит установить, что нет никого, кроме него, прежде всего, без доброго несущего добро?
Да, сначала устанавливают, что нет никого, кроме него.
Что это значит?
Так, что есть управляющий миром природы, и он сам называется природой. Природа включена в него. И этот властитель, ты можешь назвать его Творец, Бог, Элоким, Кадош Баруху, неважно, о каком уровне этой природы ты говоришь. Но это, прежде всего, есть высшая сила. Без этого не существовало что-то ниже него. Это логично. Откуда это все взялось? Так вот, само, да? Как это может быть само? Возникло. Так есть высшая сила. Это предпосылка такая, да? И с нее мы начинаем.
Как в этой мысли нет никого, кроме него, нет доброго, несущего добро?
Есть добрый творящий добро, мы только не постигаем. Мы же говорим относительно творений. Творения не постигают, что творец добрый, творящий добро. То, что он существует, существует. То, что он может быть плохим и хорошим, да. Но что он абсолютно добрый, хороший все время, это я не раскрываю. Своей жизни я этого не вижу.
И не раскрываешь, нет никого, кроме него до этого?
Почему? Я нахожусь под воздействием природы или нет?
Не чувствуем же этого.
Ты не чувствуешь, что ты находишься в природе?
Что значит, что я нахожусь? Я же не чувствую.
Есть Вселенная, она существует.
Окей.
Есть земной шар. На земном шаре есть неживой, растительный, животный и говорящие уровни. Все это существует в какой-то силе, которая управляет, которая все движет, формирует. Сама Вселенная — это природа.
Я чувствую пока что только себя. Я хотел спросить. До того, как ты раскрываешь, что нет никого, кроме него, по крайней мере, что нет никого, кроме него, без доброго и несущего тебе добро. Есть что-то, кроме страдать?
Нет. Кроме страдать? Нет вариантов. Все, что дает тебе почувствовать как хорошее, это для того, чтобы ты потом страдал еще сильнее, еще больше. Почему? Потому что только страдание может направить тебя в правильном направлении.
Так ты должен принимать эти страдания?
Ты не должен, не обязан, не принимай.
Это правильно делать, принимать страдания в каком-то виде.
Кто тебе сказал принимать страдания?
Есть ли вообще что-то, кроме страдания, до того, как ты находишь, нет никого, кроме него?
Да, так это для каждого человека в мире.
Так это не в моих руках, когда я раскрою, нет никого, кроме него. Это будет когда-нибудь.
Пока ты не раскроешь, что нет никого, кроме него, будешь страдать.
Так нужно принять то, что я страдаю, пока что.
Ты хочешь или не хочешь, я тебя не понимаю. Ты находишься в природе. Ты всего лишь маленькое животное, которое существует, как какое-то живое существо, которое существует здесь в поле. Она страдает, и ты страдаешь. Немножко. И все больше и больше раскрывается это страдание, пока не раскрывается таким образом, что мы хотим отыскать причину этого состояния, почему мы страдаем, что в этом есть. Из усиливающего страдания человек начинает спрашивать, откуда это берется, почему, как я могу убежать. Я вдруг обнаруживаю, что я не могу убежать от этого. Страдания мои начинают быть более качественными, более глубокими от этой высшей силы, которая все время делает так, что я страдаю. Я начинаю связывать с этой силой чувства, разум. Что? Он наслаждается от того, что я страдаю? Очевидно, у него есть цель. И так далее. Это все из страдания мы так развиваемся. Вы сказали сегодня, что это берет, занимает годы, прежде чем это раскрывается.
Верно.
То есть я должен согласиться с этим, что это может
ты
быть?
Ты не должен согласиться, я этого не говорил. Ты должен это принять для того, чтобы развиваться, а не оставлять это так. Просто так соглашаться с этим все соглашаются в нашем мире.
Что, согласиться на то, что это будет долгие годы?
Да.
Берет всю жизнь?
Всю жизнь. Ты хочешь? Иди умри. Умри.
Прежде чем ты это раскрываешь, то есть ты можешь обманывать себя, ты чувствуешь, на самом деле, чувствуешь хорошо, на самом деле страдаешь, прежде чем это раскроется.
Иди купи себе наркотики и проводи хорошо жизнь.
Нет, я говорю про наш путь. Ты страдаешь, прежде чем ты это раскрываешь?
От чего ты страдаешь? От пустоты.
Empty.
Ты как все, ты этого пока не чувствуешь.
Хорошо, нет, даже более того, люди, которые приходят в науку Каббала, они страдают больше. Они страдают от отсутствия смысла в жизни, от отсутствия цели жизни, направления. Когда есть не ради чего страдать, я страдаю, но когда не для чего страдать, это проблема.
Как отныне, от такого состояния без всякого постижения принимать страдания как благо? Когда нет постижения, как это делать?
Постижение, пожалуйста, постичь ты можешь.
Но это берет много лет.
Хорошо, это уже зависит от тебя. Но на самом деле это берет годы. Ну так что? Но ведь эти годы тебе необходимы для того, чтобы привести себя в соответствие постижению, когда ты все время продвигаешься. Не то чтобы ты просто так ждал, находился в каком-то ожидании. Ты все время меняешься. Но... Но это так. Это то, что я слышал от Рабаша. И просто содрогнулся. Он сказал, что Рабаш видел книгу, Бальсулам видел книгу. Бальсулам видел книгу «Древо жизни» у Рэби из Пурцева. Он не знал, что это существует. Он даже не знал, что существует. Смотри, какое воспитание было. А он уже был судьей сам, начинал свою судейскую карьеру в 20-летнем возрасте. И он нашел эту книгу. Когда не было Рэби из Пурцева, он пришел и ждал в его комнате, видел книги, и вдруг увидел эту книгу «Древо жизни». Просто свыше ему так устроили. Открыл, увидел. Ого, о чем говорится? Когда он спрашивал самого себя и не получал ответа на это, вошел Рэби из Пурцев, говорит, «Чего ты это взял? Поставь на место». Но он уже знал, что это за книга, он достал ее потом. И Рабаш говорит, но он не знал, что займет ему 20 лет, пока это на самом деле раскроется. Ну так что?
Я стараюсь спросить, что нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, что это истина. то каждую секунду это то, что происходит, даже если я этого не чувствую.
Да, каждую секунду мы продвигаемся, только из-за того, что мы продвигаемся на уровне неживой, неживой растение или животное говорящее. Я, когда начал изучать, я находился на неживом уровне, затем перешел к растительному животному говорящему, и тогда это на уровне неживой занимает очень много лет, как всей Вселенной это заняло 14 миллиардов лет, пока не сформировался земной шар и вся жизнь на нем. То же самое у нас.
До того, что я чувствую это, я должен каким-то образом принимать зло как добро, даже если я это не чувствую?
Нет, тебе не говорят, что ты должен, что ты...
Это то, что мне говорят.
Что тебе говорят? Что если дают удары, я должен чувствовать себя хорошо, обманывать себя?
Ты стараешься определить, что это от Творца.
От Творца, да, конечно. Я должен установить, что то, что я получаю в жизни, это все от Творца, и что Он добрый, несущий добро. Я должен это установить, но пока что я не могу установить, что это нет никого, кроме Него, и также, что это добрый, несущий добро. Конечно же, он не добрый, несущий добро.
Так что? Я не могу?
Но я знаю, что в моем развитии я приду к этому.
Но вы же не знаете, что это будет.
Каббалисты пишут мне. Секунду. Что значит «я не знаю»? Я знаю, что я... что я получу это, установлю это, почувствую, что только единственная сила действует со мной во всевозможных формах, но действует только Он один, и что Он действует только во благо мне, чтобы привести меня к хорошему состоянию. Теперь, поскольку я испорчен, я чувствую все его действия как исходящие от всех возможных источников, и что все они во зло мне, может быть, или часть из них, потому что я не исправлен. В тот момент, когда я буду исправлен, я почувствую доброго и несущего добро, и что нет никого, кроме него. Тогда, теперь, для того, чтобы приблизиться к этому состоянию, я должен прикладывать усилия в любом месте, чтобы не происходило в мире, видеть, что это исходит от Творца. Да, и приходит отсюда, отсюда, от этого и от этого. И в нашем мире есть полно проблем. И ненавистники, и противники, и такие же ученики, как и ты, да? Я должен принимать это в таком виде, что это исходит от Творца. Все. Чем это мне поможет? Я приближаюсь к этому. Может быть. Не просто так говорить, что это исходит от Творца. Не просто так исходит от Творца. Может быть, я могу молиться, просить у Него, увидеть, что это так, почувствовать, что это так. И также, может быть, что Он добрый, несущий добро. Приходят падения, подъем. Ну ладно, в подъемах, падениях. Я хочу чувствовать себя хорошо в падениях. Почему хорошо? Хорошо, потому что исходит от Него. Хорошо, потому что исходит от Него. Ты слышишь? Не в мое чрево, чтобы было мне хорошо, но поскольку исходит от Творца, я хочу чувствовать, что это хорошо. Поцеловать ремень, который наносит мне удары. Это постепенно человек должен изменить свое отношение. Это воспитание, да? И тогда он приходит к состоянию, что он на самом деле определяет, что это так, что это нет никого, кроме него, добрый, несущий добро. Но это в мере подобия свойств, насколько он учится тому, кто такой Творец, и насколько его... А свойства хорошие, насколько его правила хорошие, и требования его — это именно то, что должно быть у человека. Постепенно мы изучаем это, и мы должны перейти к его требованиям от наших требований. И тогда мы видим в различии между требованиями, что раскрывается пространство. Это как две линии, да? Две линии, и мы находимся между ними, в средней линии, когда мы их восполняем. И так мы строим все вещи, потому что невозможно почувствовать себя и мир истины, если я не буду включать форму, противоположную Творцу, и форму, подобную Творцу. Только между обеими я почувствую свою реальность, и также, может быть, еще реальность вне меня. Все. Так это делается. И поэтому необходимо слушать то, что говорят каббалисты, и пытаться выполнить. Это все. Попытаться выполнить. Ты не хочешь? Ну, нет выбора. Ты не согласен, что нет выбора? Ну, так иди. Но если ты хочешь остаться, ты должен все-таки подчиниться, склониться. Нет иного пути. Ты не можешь со своим животным устанавливать здесь какие-то правила насчет группы. Но ты пришел сюда для того, чтобы учиться. Научиться, как выдрессировать свое животное. Как облачить на нее форму человека, чтобы она тоже осталась. Но это то, что нужно. О, у тебя еще товарищ Рахамим. Подожди, у нас здесь. Рав, я хочу спросить. Между прочим, я хочу отменить себя и дать вам возможность спросить. Нет. Так кто спросит? Я? Хайм уже спит все время. Так кто вы хотите, чтобы спросил? Значит, у тебя нет вопросов, хорошо. Ты уже и зор держишь. Что случилось? У меня есть вопрос. Вопрос, хотите ли вы, чтобы я спросил? Я хочу, чтобы вы определили. Вы наслаждаетесь, друзья, от того, что он спрашивает? Да. Ну что ты хочешь, что я могу решить? Хорошо, так вперед. Рав. Почему только тот, кто приходит к стыду, решает, что усилие — это, по сути дела, и есть наполнение, и так он освобождается от стыда и начинает развиваться в Ахишена и вызывает в окружении бесконечное развитие с помощью Зивуга Даака, что означает, что все товарищи, условие, что они все воины, у которых есть сила преодоления от Зейрампина, и так это ведет процесс, и это выводит нас из взаимного отторжения. Почему это так? Потому что так создал Творец. Очень просто. Малху должна принять форму Зейрампина, и Зейрампин поднимает ее тогда до Арихампина. Это конец исправления. Ну, Хайм, спроси. А иначе еще один вопрос от него — это слишком много. У тебя есть о чем спросить или нет? Мне нужен Рахамим, давай-ка встань со мной. Есть предложение, которое всегда направляет нас, Исраэль, Тора, Творец, Едины, чтобы мы начали думать об этом месте и поддерживать товарищей с Божьей помощью. Очень хорошо. Ладно?
Сан-Франциско.
Сан-Франциско.
No.
But so we need to constantly maintain two points on the one hand.
Мы должны все время соблюдать две точки, сохранять. С одной стороны, пробуждение к работе, а с другой стороны, противоречия, которые проходят в его управлении. Что не дает нам находиться одновременно в двух этих состояниях? Мы не хотим, это неудобно. Это очень трудная внутренняя работа, когда я не могу это выстроить в материальном желании получать, то есть ради получения. Желание получать только. земное. Я не могу выстроить эти вещи, что нет никого, кроме него, добрый, несущий добро, существует в нашем состоянии, в котором я нахожусь. Я не могу выстроить, когда я нахожусь в противоположности по форме Творцу и вместе с тем должен находиться в подобии свойств Творцу. Есть здесь противоречащие состояния, когда одно перечеркивает другое. Невозможно выстроить это человеческим разумом. Когда они приходят в человеческий разум, одно из них входит в скрытие. Эти противоположные состояния, они строят скрытие духовного мира от нас. Он не скрыт, он находится, но мы этого не можем сделать из-за противоречия между понятиями, пока мы не достигаем средней линии. И поэтому в этом вся трудность.
Это, как известно, в Ицхаке назовется тебе семя, и поднимешь его, и принесешь его во всесожжение. Трудности такого рода. А в духовном мире это не трудность, поскольку все там поглощается в Творце. Но в материальном мире, когда мы находимся только в желании получать, и только в нем это происходит, это не может осуществиться. Даже Эйнштейн не понимает этого. Эйнштейна не понимает, хотя он еще и не дошел до науки Каббала.
То, к чему мы пришли, вот это исследование черных дыр, да, что теоретически в математике мы хоть как-то могут эти вещи сложиться в нашем понимании, но более того, мы не можем продвигаться, потому что мы не устроены, мы люди не устроены согласно иной физике, а только трехмерные. И у нас да или нет, ноль или один, и нет ничего кроме этого. И все это неправильно, все это ограничено. Поэтому все наше исправление — это не пытаться нашим разумом представлять себе духовный мир. То, что обычно те, кто приходят изучать науку Каббала, они прикладывают большие усилия, то есть делают это изо всех сил. Все эти недействующие методики, которые и религии, когда пытаются какие-то знания духовного мира ввести в материальный мир и объяснить их на духовных на материальном уровне, время, движение, место и так далее. А мы этого не делаем. Мы изучаем ради того, чтобы войти в духовное пространство нашими свойствами, когда мы изменимся и уже будем жителями будущего мира, мира отдачи. И тогда сочетание силы отдачи и силы получения вместе, суд и милосердие, неважно, как назвать, словом, это уже позволит нам, даст нам возможность правильно представить себе истинную реальность, где нет времени, нет места, нет расстояния, нет скорости, нет ничего от этого мира. И тогда мы поймем, что этот мир, он только в малом желании получать существует. И все. Но на самом деле мир, он другой. Как может быть какой-то муравей, который знает только плоскость без высоты, может установить для себя, что такое высота, когда нет у нее оси высоты в голове? Он этого не чувствует, а чувствует только плоскость. Ну, Конечно же, мы должны прежде всего войти в ощущение высшего мира. И поэтому вся философия или все эти вопросы Эрона — это не вопросы. А через 20 лет ты начнешь спрашивать, да? Да, Гилад.
Что происходит, что именно в центре десятки есть решение и ответы на все вопросы? Что там есть, что не укладывается в разум или в логику каждого из нас?
Ну, сами посмотрите, в центре десятки мы каждый выходит из себя по направлению к десятке. Мы пытаемся включиться во всех. Это рассеивает и делит, и простирает мой разум в различных направлениях. Я должен находиться во всех, да? Как бы наполнять их, распространиться в них, связаться, включиться в них во всех, во всех, во всех. То есть я, мой эгоизм, благодаря этому исчезать. Так я устроен, что если есть 9 человек, я делаю это упражнение, я исчезаю. Конечно же, это с помощью высшего света, который действует, но я становлюсь силой отдачи на основе силы получения, которая находится во мне, потому что я сделал над собой такое действие. И тогда на той же территории, которую я обрел, это называется, что я включился в своих товарищей, в 9 первых, так на той же самой территории я сейчас начинаю чувствовать высшую силу, Творца, духовный мир. Там я чувствую в 9 первых, а Малхут нет. Она всегда находится в сокращении. Первое сокращение не отменяется. И так я строю свое чувство, 10 сферот, душу. И в ней я раскрываю все. И все, что мы изучаем, это процесс, как включиться в 9 первых сферот, в 9 товарищей, так, чтобы я еще больше, еще и еще включался туда, рассеивался там. И тогда моя малхут начинает расти с каждым разом еще, еще, еще больше. И тогда я чувствую, насколько я отключаюсь от них. И тогда я должен каждый раз вести себя в них с большей силой. Итак, еще я получил добавку Малхут и могу включиться в них больше. Это называется духовным подъемом. На основе падений, добавках Малхут, подъема, включения в 9 первых. И все. И тогда вследствие этого есть постижение. И тогда я вообще в тот момент, когда я нахожу 9 первых сферот первый раз, это первое включение, первая отмена убар, я уже не чувствую этот мир как что-то существующее, сильное, определяющее, ничего. Я должен здесь выстроить все-таки все вещи, чтобы жить в этом мире. Но только для необходимости этих 9 первых. Все меняется. Противоположный мир увидел я. Да? Амнон. Смотри, что там происходит с микрофонами? Вы что, их неправильно распределяете? Да.
Раф, свеча состоит из сосуда, масла и фитиля.
Верно.
Если мы возьмем для примера десятку как свечу, если я как Малхут масло, а 9 первых — это фитиль, где я могу достать свет, чтобы взять хиссарон? Ведь с фитилем ничего не происходит. Только если есть огонь, тогда масло сгорает, и мои хиссароны, как Малхут, они исчезают. Где взять хисарон?
Сверху, из подобия. Это называется «зажигает одну свечу от другой». Благодаря подобию свечи Творца, душа человека.
Как я могу зажечь этот огонь?
Вследствие того, что ты включаешься в них, и тогда со своим сопротивлением, со своим фитилем, да, ты все-таки включаешься в них, и тогда приходит вследствие подобия свойств отдачи высшей силе, приходит к тебе свет. Творец это зажигает.
Мне кажется, что Израиль, Творец, Тора единый, верно?
Да, верно, да.
То постижение в нашем взаимовключении, огонь — это наше взаимовключение.
Все только благодаря взаимовключению с товарищами. Там все находится, ты оттуда не можешь убежать, нет у тебя другой реальности, кроме этой. Все находится только в кле Адама Ришона.
Спасибо.
Да.
Вопрос виртуальной десятки Колумбии, они с нами дежурные. Как избежать состояния, что каждое новое какое-то новое состояние входит в мой разум?
Ничего избегать не нужно, ни на чем не нужно работать, кроме как над одним, только взаимовключение между товарищами. Мне не важно, это входит в желание материальное, в мое знание. Меня это не волнует. И даже если я нахожусь во всевозможных мыслях и желаниях, самых низменных, тоже меня не интересует. Я не воюю с этим. Я собираюсь включиться с группой в Творца, и только это. Действие, когда клипа хочет утащить тебя, чтобы заниматься только ею, когда глупец сидит сложа руки и пожирает сам себя, это ужасно. Ни на одно мгновение не сожалеть ни о чем, а как раз благодаря за это ты можешь обратиться к Творцу. Хорошо, да.
Зараз Баку спрашивает, почему, чем больше мы раскрываем вот эту тьму, мы достигаем большего состояния.
Как преимущество света есть мы. Это то, что дает нам черные состояния, неприятные состояния. Это потому, что нам предстоит подготовка к раскрытию. Не может быть, чтобы раскрылась мне какая-то тьма, падение, нисхождение, если это не исходит от того самого подъема, который ждет меня. И как раз этот подъем, это то, что высвечивает во мне эту тьму, для того, чтобы быть как мотивация, чтобы подтолкнуть меня к его раскрытию света. Хорошо? Да.
Дима из Москвы спрашивает, мы говорили о том, что сила — это абсолютная природа, которая управляет всем, и мы начинаем раскрывать ее постепенно, и Бур, и Ника, Мухин.
Да.
К какой точке мы должны стремиться? И что брать за ориентир? И Бур, и Ника, Мухин. Куда стремиться?
Стремиться к Ибуру, конечно. Ибуру. Ибур — это первое взаимовключение в любом месте. В тот момент, когда я включаюсь, я начинаю развиваться. А вот Ибура все ведет меня дальше. Но Ибур — отмена. Без всяких условий. Да? По отношению к высшей ступени, по отношению к «нет никого, кроме его доброму и несущему добро», Ахапу высшего. Отмена — это, по сути дела, решение всего. Хорошо, ты уже спросил. Ну.
Взаимовключение с товарищами. С чем я взаимовключаюсь?
Ты включаешься в их желание прийти к слиянию между нами, к общему поручительству, для того, чтобы раскрыть в нем Творца. На общей территории, которую мы строим, мы хотим раскрыть Творца, общую силу отдачи, общую любовь. Когда мы строим, и в этом хотим почувствовать силу Создателя. Согласно подобию, да?
Если я не чувствую хисаронов товарищей, не вижу их.
Ты не должен чувствовать хисароны товарищей. У товарищей нет хисаронов. У них есть только стремление к слиянию с Творцом. Может быть, их хисарон, ты имеешь в виду то, что они хотят постичь, это да. Так их хисарон такой же хисарон, как у тебя, постигнуть Творца. Ты можешь это видеть согласно тому, что они делают. Встают, учатся, совершают действия. Ясно? Если ты начинаешь уменьшать их, то каждый судит по своим недостаткам. Ну, дай ему. Да.
Я хотел спросить, где мы подобны, где мы объединены воедино?
Только в Творце. Все? Только в Творце вы можете объединиться. Поэтому, когда вы работаете над объединением между вами, это называется собранием насмешников, да?
Но мы называемся людьми.
Еще нет. Но скажем.
Но если мы говорим о конечном состоянии, по нему мы называемся Бене Адам,
да.
Сынами Адама, людьми. Мы внутри, мы же чувствующие существа. Мы чувствуем, где мы объединены.
Я не знаю, о чем ты точно спрашиваешь.
Мы называемся сыновьями Адама, потому что мы чувствующие. И мы можем почувствовать, мы подобны в своих ощущениях.
Мы, согласно науке Каббала, называемся сыновьями Адама, потому что мы результат сыновья той же системы Адам Ришон, когда мы должны объединиться между нами и быть Адамом, одним Адамом человеком. Все? Как он пишет в первой части учения десяти сферот, что есть один образ человека, который проходит от края до края, это нужно понять и учить. Ну, Коэн.
So the correct prayer can be mechanical to begin, and the Creator will put feeling inside of it.
Правильно, молитва может быть сначала искусственной.
Секунду. Еще раз.
Repeat, please. The correct prayer at first can just be mechanical.
Правильная молитва может быть вначале механической.
Но.
So just as we put the questions when we're in a workshop on the screen.
Как вот здесь вот пишут вопросы на экране во время семинара. И может быть, чтобы это было как... Может быть, чтобы... эти слова были бегущими на экране, чтобы это было молитвой.
Ты хочешь, чтобы было так? А я хочу, чтобы ты смотрел на меня. Нет. Я не думаю, что это хорошо. Если мы диктуем людям, что читать, о чем думать, это нехорошо. Они должны быть связаны между собой. Это кли, которое должно выстроиться в таком виде, когда они находятся в связи между собой, а не как бегущая строка просто на экране.
We don't make efforts together to be in one prayer, for instance, during Zohar lesson.
Мы не делаем усилия, чтобы быть в единой молитве, как на уроке Зор.
Я не заинтересован, что все вы обращались с одной молитвой. Это нехорошо. Ты должен искать. Твои келим вследствие поиска. Иначе у тебя вообще вопрос. Почему Творец не создал нас уже умными, когда мы большие? Почему я не родился в 20-летнем возрасте, да? Да? Однодневный бык, теленок, называется быком. Почему же мне нужно 20 лет, пока я начинаю свою жизнь?
Ну,
треть своей жизни я нахожусь как маленький ребенок, получаю воспитание, все это. Для чего? Добавь мне сразу 20 лет. Я буду в другом состоянии, как у животных, которые за несколько месяцев, даже недель, они уже животные во всех отношениях. Мы должны учиться знать, что мы учим, как учим, обучить наших детей, затем тоже согласно этому. Это невозможно отменить. Поэтому воспитание, которое дают каббалисты, это воспитание, которое, может быть, кажется, требует какого-то обновления, апгрейда. Но нужно очень и очень остерегаться делать что-то неправильное там, чтобы не делать неправильно. Я бы... Я бы оставил книги вместо того, чтобы перейти к компьютерам, хотя в компьютере это удобнее, но есть вещи, которые ты не можешь поменять, и уж тем более предписывать всем, чтобы так думать. Нет. Если это Бальсулам, Рабаш или еще какие-то великие каббалисты, это что-то другое. Это для всех нас тот же единый источник. Но чтобы я вам что-то предписывал, я не хочу. И чтобы вы что-то себе предписывали, что думать и делать в течение всего урока, конечно же, нет. И я говорил об этом, чтобы на самом деле не было таких ошибок в будущем. Да?
Прежде всего, большое спасибо. Что называется механической молитвой?
Механическая молитва. Механическая молитва — это когда я беру молитвенник. Знаешь, что такое молитвенник, да?
Да, конечно.
Да, вот у меня есть здесь. Должен быть, если кто-то не забрал. О, у меня даже махзор есть. Так я его открываю, да? И тогда я читаю. Благословен ты, Творец, сильный наш, который благословляет Творца, народ Израиля в мире. И дальше. Все, закончил. А сейчас идем есть. Так, что ли? Это называется механическая молитва. Есть еще такие молитвенники, где сказано, а вот здесь плачут, а вот здесь ждут. Да-да-да-да, именно так и сказано. Почему? Я тебе скажу, это не смех. Не смешно. Мы животные, маленькие дети, ничего не понимаем. Это молитвенник, который написали люди Большого Собрания, Великого Собрания. Это больше 2000 лет, еще до разрушения храма, когда люди находились на духовной ступени, вот эти люди. Это было духовным правлением, которое тогда было в Израиле. И они написали. Написали нам. Для себя им это не нужно было. Не было тогда молитвенников, не было общих молитв, не было бегущей строки перед ними, ничего не было. Каждый со своим сердцем к своему Творцу. Так они молились. Напрямую от сердца. И когда сердце становилось перекрытым, нет ощущения Творца, тогда это называется изгнанием. Для этого изгнания они написали молитвенники. Все. Поэтому мы находимся... Па-па-па-па-па-па, это механическая молитва. Что значит механическая? Когда ты не присоединяешь к молитве обращение к Творцу. Обращение к Творцу имеется в виду, что ты хочешь прийти к отождествлению, к подобию с Ним, к отдаче, чтобы находиться в том же свойстве. Как ты это можешь сделать? Только с помощью изучения науки Каббала, когда ты учишься тому, как находиться в правильной десятке. Это называется группой, как через группу поднять маны. Это называется молитвой, как войти через это в связь с Творцом. Это и есть молитва. Это уже не механическая. Этому ты учишься. И на самом деле все постигается только в этом обращении, только благодаря силе молитвы. Ну. Так поднять ман от десятки, это что-то отличается от этого технического рассказа?
Да, только через десятку. Если не через десятку, ты ничего не делаешь, потому что Творец не слышит. Ты можешь стоять здесь, можешь стоять около стены, плача, ты можешь делать то, что угодно. Творец не слышит тебя. Ты видишь, 2000 лет кричат. И что? Ничего не получается у них. Почему? Потому что нет объединения, нет единства. Творец отвечает только на одно. Если ты требуешь объединения, ты хочешь исправить систему Адам Ришон, которая разбита для тебя, чтобы ты мог это исправить, тогда он готов услышать тебя и сделать исправление. Но если ты не просишь исправления системы Адам Ришон для того, чтобы собрать все разбитые части вместе, он не слышит. Почему не слышит? Потому что он та внутренняя сила, которая в этой системе, только на эту просьбу он отвечает, и ни на что другое он не может. Просто не находится в другом, потому что с начала творения и до конца творения все творение — это общая система, это которая связанная и единая. Для тебя она разбилась, чтобы ты смог это захотеть исправить, соединить все части. И это он чистит, это он слышит. Поэтому, если ты будешь считать книги, делать все, что угодно, ничего не получится. Только если ты захочешь объединиться в десятке, что называется миньян, когда ты захочешь быть как один человек с одним сердцем, что когда ты находишься в этом одном сердце, и ты скажешь: «Слушай, Израиль, Творец един, Творец наш». Да.
Это мы не должны видеть, где находится Творец.
Что, он не знает, к кому обратиться?
Against the, because of the concealment, we try to work things out with as even Hellenists, yeah, or through logic or something.
Из-за скрытия мы стараемся как-то справиться, найти какое-то логичное направление, поскольку он скрыт.
Скрытие, оно приходит из незрелого желания получать, незрелого для исправления, что оно хочет быть в разных... должен пройти всякие процессы перед тем, как придет к науке Каббала, к конкретному исправлению. Конкретному же деловому. А до этого желание получать должно в людях так... созревать постепенно в такой форме, как у детей. Как они знают, что, как они развиваются? Нет, не знают. Что они делают, они понимают? Не понимают. Скажем, до 10 лет. Так вот растет то, что ему говорят, то, что он видит у других, так он и все впитывает и растет. А потом он уже входит уже в такую жизнь более осмысленную. Ну, короче, начинает понимать уже, что перед, что после, что стоит делать, что не стоит делать, для чего, почему, зачем. И тогда он уже начинает продвигаться к взрослой жизни, серьезной. Так же и мы не дают нам войти сразу же в науку Каббала, а из поколения в поколение, из поколения в поколение мы выясняем наши желания. Каждый из нас — это не новая душа. Мы так вот проходим эти состояния, пока не приходим к такому состоянию, что мы в конце концов уже сейчас, начиная с этого момента и далее, можем войти в взрослую жизнь. Ну, как в обычной жизни, там, после 20 начинает уже свою взрослую жизнь, так и мы, нас приводит к науке Каббала. Но весь предыдущий процесс тоже должен быть, мы должны пройти его, мы исправляем там ступени неживого растительного животного в нас. Да.
Все здесь внутри желания, которое должно исправить желание наше. Но почему нет? Почему не все внутри этой одной точки? Он не дает ничего. Мы хотим исправить это сейчас. Мы хотим, чтобы исправление началось сейчас. Нет другого времени. У всех одно и то же желание, но где точка фокуса, в которой мы должны сконцентрироваться?
Точка фокуса — это... Она известная, очень известная. Это точка связи между нами, центр нашей связи. Это точка фокуса. И там вы связываетесь между собой и с Творцом вместе. Человек, Исраэль, Тора и Творец едины. Внутри, в центре десятки. Ну,
это желание, которое будет связывать нас внутри желания, доставить ему наслаждение.
Это так называется, доставить наслаждение. Просто быть с ним в подобии свойств, подняться выше желания получать. Это называется дать ему наслаждение.
Что такое слияние?
Это не то, что там творец, Творцу нужно для от тебя получать какое-то наслаждение от творения. Нет, ты просто это пока воспринимаешь эгоистически. Что?
Но желание... Что такое совпадение по свойствам? Это желание, чтобы товарищ получил что-то хорошее?
Нет.
Ну что же это такое? Что такое совпадение по свойствам?
Если мы говорим там о добре товарищу или еще там людям, это можно очень уйти в сторону, каждый что себе там представляет.
Он спросил, что такое совпадение по свойствам?
Совпадение по свойствам — это когда сейчас я пока еще, я учусь у товарища, я не знаю, где Творец, где что и где он находится, я не уверен, он находится, не находится, мне это не важно, сейчас я сейчас прихожу в группу, и Рабаш мне объясняет, какие отношения в группе я должен установить. Без Творца и с Творцом не важно мне. Главное, в группе я должен научиться тому, что такое отдача в своем отношении к товарищам. Для этого Творец разбил душу Адам Ришон на много частей, чтобы мы могли изучать и учиться его природе в отношениях между нами. То есть мы не напрямую не обращаемся, не изучаем, кто такой Творец, мы изучаем на отношениях между нами, что такое это свойство отдачи. Поэтому я не должен там устанавливать, кто Творец и так далее, а только свое отношение к товарищам. Я хочу отменить себя перед ними, я хочу пропасть и стать нулем перед ними, я хочу, чтобы все были равны, я хочу принять их, принимать все время, что они более великие, чем я, что они первые 9 сферот, а я Малхут. Я хочу молиться, просить за них, чтобы у них было все хорошо, чтобы самое главное, я существую только для того, чтобы дать им самое лучшее все. Исходя из этого, я начинаю понимать, учиться тому, что такое свойство отдачи. Это называется, со своих действий узнаешь его. То есть и так-то я начинаю из-за своих действий начинаю понимать, действительно, что такое, кто такой Творец, почему он не находится в моих ощущениях. Я начинаю понимать, потому что я не нахожусь в его свойстве, поэтому в свойстве отдачи, поэтому он пропадает.
Вы вождь всего мира, князь всего мира.
Да. Моши.
Можно спросить о семинаре? Семинар, который мы проводим, семинары.
Да-да.
Что нужно чувствовать на семинаре, если вообще что-то там нужно чувствовать? Это важно или нет? Или там что-то происходит за выше знания, как мы говорим?
Главное на семинаре не то, что мы говорим, а взаимовключение всех в каждого во всех. И не важно, кто передо мной находится. Если они более-менее находятся на духовном пути нашем, я могу уже включаться в них. И даже если не находятся на пути, они могут вообще быть люди с улицы. Все зависит от того, как я к ним отношусь. Для начинающего это важно, с кем он, а потом уже...
С первой частью нет проблемы. Кто сидит, неважно, о чем говорим. Разумеется, мы практически не слышим друг друга.
Я хочу отдать себя им. Я ищу силу отдачи. Я хочу приобрести силу отдачи. Где я нахожу ее? Мне говорят, ты можешь при помощи этих упражнений, тренировки этой, ты, когда ты хочешь выйти из себя по отношению к товарищам, связаться с ними, войти в них, делать все для них. И таким образом ты вызываешь на себя воздействие света, возвращающего к источнику, и таким образом ты приобретаешь свойство отдачи.
Да, но почему это должно происходить именно в такой ситуации, во время семинара, что невозможно выйти и проверить, что такое отдача в каких-то других случаях жизни?
Например?
Не знаю. Вчера мы были на конгрессе отцов и детей. Было 1000 возможностей связаться с товарищами.
Ты чувствуешь друг друга?
То же самое.
Где ты найдешь еще что-то? Ну, говорят, миньян, да? 10 человек — это форма.
То есть любая связь с товарищами дает возможность выразить отдачу?
Да.
Включиться в нее? Но все-таки есть что-то особое за этим столом, когда мы вместе сидим в этой форме?
Так, самое удобное для людей, чтобы, да пусть не будет этого... стола, можно просто на ковре сидеть или вокруг костра, неважно как, но это должна быть связь между людьми, потому что все равно мы с этого начинаем.
То есть это может быть и во взаимной работе, и на трапезе, едим вместе, неважно, что делают тела.
Да, конечно.
То есть нет преимущества у того, что сидят именно.
Когда мы сидим и учимся, это более. Почему? Потому что берется какая-то тема от духовного источника, от учителя духовного, как Рабаш Баля Сулам, и изучается. Это другое что-то уже.
Да есть что-то легче, что-то важнее по отношению к каждому человеку, по отношению к разным состояниям. Скажем, мне тяжело, когда я вижу, что половина спит. Мне тяжело включиться. Когда мы работаем вместе, так это проще. У меня это так.
Я понимаю тебя, да. В физической работе это более просто. Ты прав в этом. Но, во-первых, нет постоянной физической работы у нас. А во-вторых, я не знаю, мне это не мешает. Мне не мешает.
То есть могут все спать, вы задаете вопрос, я, разумеется, сразу знаю ответ.
Посади здесь несколько человек дежурных. Один читает, второй спрашивает, третий что-то мешает там, ну и все. вместо всех остальных, да? Пусть спят, ладно.
То есть это не должно мешать?
Мне это не мешает. Если честно, мне не мешает. Я хочу, конечно, чтобы все были такими пробужденными, чтобы им это мешало, болело, чтобы все где, что, как спрашивали, где свет, возвращающий к источнику. Но вообще...
Это понятно. По отношению к воодушевлению во время семинария. Это вообще не относится. Воодушевление, животное. Скажем, иногда я больше воодушевляюсь, иногда совсем не воодушевляюсь.
Желательно привести себя к воодушевлению, но это не говорит... именно, что вот здесь есть успех в семинаре.
Поскольку воодушевление, оно внутри знания, мы хотим работать над этим.
И да, и нет, все равно. Все равно, мы должны стремиться к впечатлению, к воодушевлению.
Да, это понятно. Ну, допустим, когда я воодушевляюсь, это как бы легче. А где это кли? Понятно, что оно внутри, да, внутри знания, внутри эго.
Это не важно, внутри эго, не внутри эго. Откуда ты сейчас знаешь, где это? Но впечатляться положительно, так же, как и отрицательные впечатления, говорят о том, что ты живешь. Ты находишься либо наверху, либо внизу, неважно. А это важно. Я не люблю состояний таких, вот, которые такие... ни туда, ни сюда. Лучше даже те, которые совсем неприятные состояния, падения такие, что вообще ты тебя просто не понимаешь, где ты находишься, и кости начинают даже ломаться. Но потом из этих состояний и подъем из них очень потрясающий. Стоит. Где он это пишет, что потом так им кажется в этих падениях, что есть такое отношение между падениями и подъемами. Он пишет очень красиво об этом. Восьмое письмо Бали Сулама. Да.
Я бы хотел спросить, называется ли это отдачей? Ну, иногда семинар, это как вы сейчас читали об этой молитве, и семинар — это то же самое, одно и то же. Механическое, да? Вы, если я буду читать молитву на семинаре, это будет то же самое?
Ну нет, ты же участвуешь вместе с товарищами, ты играешь перед ними, ты делаешь что-то, а здесь ты просто механически себя задействуешь.
Но иногда бывает такое ощущение, такое состояние, что в ощущении ты...
Нет, все равно ты что-то делаешь по отношению к ним. Это намного больше, чем ты просто читаешь в книге.
То есть
книга
это
тебя не обязывает.
Но все-таки, если ты делаешь усилия, ты участвуешь, называется ли это выше знания в нашем состоянии?
Я не знаю, выше знания, есть очень много объяснений и ступеней в этом. Выше знания — это, допустим, малхут — это дата, бина — это
выше ощущение.
Выше ощущения — нет ничего, все это ощущение. Выше желание получать.
О, вот об этом я и спрашиваю. Ничего нет, но ты все-таки что-то делаешь.
Ну, значит, нет ничего. Есть что-то, есть ничто.
Да, есть ничто, но ты продолжаешь работать.
Ну, ты продолжаешь работать.
Это называется усилием?
Это называется усилием. Но это не выше знания.
Это называется усилием, на которое приходит окружающий свет?
Я не знаю, смотря, просишь ты его или нет, требуешь его или нет. Окружающий свет приходит при условии, что я хочу объединиться с десяткой, я хочу отменить себя перед ними, я хочу потянуть их за собой, чтобы молиться вместе, тогда я пробуждаю окружающий свет. Окружающий свет приходит, когда мы задействуем поручительство. Без этого нет окружающего света, потому что поручительство — это предварительное условие для использования силы Торы, для получения Торы. О чем это говорит? Если ты хочешь свет, возвращающий к источнику, что это и называется Тора, то ты должен сначала связаться в правильной форме с десяткой, и тогда ты сможешь получить Тору, свет, возвращающий к источнику. Иначе нет. Занимает много лет, пока человек, в конце концов, слышит это и убеждается в этом.
Усилие как бы над чувствами, которые я делаю самостоятельно, это все еще не пробуждает?
Нет, это не выше человеческого чувства. Ты делаешь это выше человеческих сил. Чувство человеческого ты делаешь силой товарищей. Иначе это человеческие силы, твои силы.
Но я это делаю для товарищей.
Нет. Только по отношению к взаимовключению. Ты должен прежде всего понять, Творец все это так устроил для того, чтобы мы исправили систему «Адам решен», чтобы мы все были связаны, чтобы каждый ощущал себя частью всех, а все остальные части его частью. Мы как пазль. Только это я должен видеть. Я действую ради этого или нет? Если не ради этого, не будет у меня ни окружающего света, ничего.
Ну, Вентура.
Вентура, давай.
По отношению к обращению к Творцу. Только об этом. Что такое развитие в этом, в обращении к Творцу?
Развитие в обращении к Творцу — это когда я обращаюсь к Нему все из большего и большего хиссарона.
Что это значит? Это взаимовключение с товарищами?
Ну, конечно, откуда это приходит? Если не из хиссарона товарищей, то как я могу к Нему обратиться? Поймите, Он не отвечает на мою личную, частную потребность хиссарона, потому что это клипа. Я должен включиться в товарищи, я должен не просто там представлять себе, что они хотят, я должен постараться буквально войти в них и почувствовать их хиссарон, впитать его в себя именно. Этот хиссарон я поднимаю, и тогда это называется ман.
То есть это может произойти только на семинаре?
Ну да, это как садна, это взаимовключение, это не какой-то семинар, что вы просто сидите вместе. Нет, когда вы взаимовключаетесь, стремление к цели, когда я включаюсь в товарища, я впитываю их желания, их устремление к Творцу. Вот все эти... Я все время собираю все эти вещи из них, и тогда их поднимаю к Творцу, но я через себя это пропускаю. И тогда я поднимаю это к Творцу, но это не мое. Я молюсь за них, это называется. Ну, и тогда... такая молитва принимается наверху, да? Понятно? Да?
Можно ли спросить о группе?
Ну, спроси, я смотрю, что тут тоже. Ну.
Где-то месяц назад я получил от вас важность участия тут на уроках Петах Тикве, и с тех пор я сюда приезжаю. В пятницу, в субботу, когда у меня нет работы, я приезжаю сюда. В моей группе в Зихрон Якове думают, что надо или ехать вместе. Это не написано, но так думают, что или едем вместе, организуемся, едем вместе. А если я приезжаю сам, то это не очень принято. Так я это чувствую.
Я их понимаю, да.
И что мне с этим делать?
Нет решения. Нет решения. Я, с одной стороны, конечно же, очень бы хотел, чтобы все группы укрепились и были совершенными, полными такими, так вот все время увеличивались. Но, с другой стороны, каждый, который хочет приехать сюда, как можно сказать ему «нет»? Мы радуемся каждому. Поэтому я не знаю, что сказать. Но кроме этого, оставшееся время ты находишься там?
Да, 5 дней.
Я не знаю. Я не притягиваю, не тащу никого сюда. Просто человек должен видеть, где ему лучше, если он понимает. То же самое у меня было с моим товарищем. Он хотел, чтобы мы продолжали учиться в Рыховате. Я говорю, ну как я могу, как можно в Рыховате, когда мы можем приехать в Невраг Кравашу? Но он говорит, ну я не могу каждый день. Я говорю, ну так что я могу сделать? У нас это было еще хуже. Что ему было тяжело с работой, там, со всеми делами. Я не скажу, что это просто так. А у меня не было возможности ездить каждый день. Потому что времени не было. Он работал там на заводе каком-то, и он был ответственный за запуск этого завода. А я со своим личным бизнесом тоже не знал, не мог. И что?
Как это? Так
это, я не согласился остаться там. Я просто не мог. Я не мог. Как может быть, что я здесь буду находиться и буду с ним там что-то читать? Это даже не так, как сегодня, что не было компьютеров. Читать какую-то книгу, даже без телефона, без ничего. Вместо того, что я буду сидеть там рядом с Рабашем и учиться с ним. Ну, это другие условия. Другие условия. Я не знаю. Нужно как-то упорядочить все эти вещи. Я не знаю, как.
Если они просят у меня, допустим, явным образом, чтобы я остался там на пятницу, субботу, что мне надо делать? Нет, это
проблема. Я не знаю, не могу сказать, какое решение. Я не могу дать решение. Вопрос такой. Более глубокий вопрос, есть там группа или нет? Если там есть группа, десятка, буквально вам настоящая десятка, то да. А здесь есть, когда он приезжает только на выходные или нет? То есть это не такие внешние вещи. Приехать сюда здесь сидеть или там сидеть? Поэтому я не могу ответить. Понимаешь? Это надо уже углубиться внутрь. И тут уже начинаются проблемы. Ну, посмотрим.
Там есть группа, там есть десятка. Здесь десятка случайная. Я сажусь, объединяюсь с тем, с кем я сижу.
Тебе стоит выбрать место, где ты находишься в более сплоченной десятке, которая больше тебе подходит, что ты с ними работаешь внутренне, в чувстве, в разуме, по делу, более конкретно. Исходя из этого, выбери. Ну?
На предыдущий вопрос вы сказали, ну, даже не на предыдущий, вы в последнее время часто говорите, а насчет того, что Творец не принимает личной молитвы или личной просьбы.
Это не я говорю. Вы можете увидеть, это написано во многих местах. Да. Даже написано наоборот, если ты просишь за себя, не то, что это не принимается, ты даже себе зло причиняешь, вред себе причиняешь. Да, что ты вообще свою душу, разрушение своей души делаешь.
А с другой стороны, мы знаем вашу историю с Рабашем, когда вы гуляли по парку и рассказывали ему о своих жалобах, и он вам сказал, почему ты не попросил.
Это не пример, дорогой. Ты берешь от меня пример и переносишь этот пример на все, что ты хочешь. Это неправильно. Да, я учился у него каждый день, часами. И десятки, как будто, ну, практически не было группы. В таком смысле, как здесь, вообще не было такой группы, конечно. И вообще мы находимся в очень особом состоянии, которое вы не понимаете. Поэтому не смотри на меня, не бери с меня пример. Тем более, что ты когда-то там услышал, что я когда-то гулял там. Есть другие возможности, есть другие условия. Другие условия. Были также еще такие примеры в истории, что есть учитель и ученик, и учитель передает ученику то, что он должен передать. Ну что делать? Это судьба, это не то, что... Тут есть вещи, которые называются суть души. Тут нечего тут слишком понимать. Если тебе, у тебя это случится, случится. Не случится, не случится, ни я, ни Рабаш не устанавливают такие вещи, и так же и с другими. Не то, что там кто-то это решает. Это из системы Адам решен, что вот сейчас такая-то душа должна сделать такую-то, такую-то роль, принять и выполнить. Когда все души находятся в процессе продвижения Гмар-Тикуна, каждая душа, она выясняется и входит в то исправление, которое ему нужно. Хорошо, да.
Дима из Москвы спрашивает о семинарах. У нас есть форма активного семинара и форма семинара в молчании. Какова правильная форма семинара в молчании? Что надо делать на таком семинаре?
Это не важно, что вы делаете. Вы можете петь. Не важно, что вы делаете на семинаре. Главное, еще раз, чем больше стараться объединиться для того, чтобы в конце концов достичь объединения и там почувствовать Творца, и все. Нет ничего, кроме этого. Делайте в молчании, в танце, я не знаю, в песне, неважно в чем. Хорошо. Да, Гилад. Смотри, как урок.
Я хочу только вас дополнить вопрос товарища Зихрана. Правильно ли, что группа заставляет меня находиться в каком-то месте, в то время, когда мое стремление находиться рядом с Равом Петах Тикве, раз в неделю, когда он может себе это позволить, у него есть стремление к этому, а в то же время группа Зихрана требует, хочет чувствовать его своей частью, как раз она может...
Я не знаю. Я не знаю, что сказать.
Я говорю со стороны группы, не с его стороны, что он решит.
Есть и за, и против. Я не хочу входить в это. То, что относится к отношениям между товарищами, я не могу входить в это. Это действительно не... Я не могу. Это не то место, в которое я могу вмешиваться.